Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова, в эфире программа «Седмица», в которой мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенности богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в пятое воскресенье Великого Поста, посвященное памяти преподобной Марии Египетской, и на наступающей, завершающей неделе Великого Поста. Ну, как всегда, по традиции, чтобы разобраться в смысле наступающего воскресенья, обратимся к отрывкам из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к евреям из 9 главы, стихи с 11 по 14. И смысл этого небольшого отрывка, наверное, сконцентрирован в двух фразах. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа очистит совесть нашу от мертвых дел». Вот, с одной стороны, абсолютно очевидная мысль. Меня в этом вызывает такой исследовательский интерес – как можно определить, что за мертвые дела, от которых нужно очистить нашу совесть? И чем мертвые плохие дела отличаются от живых плохих дел?
Ну, на самом деле, вы немножко не дочитали эту фразу. Там ведь написано: «очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному». То есть в логике апостола Павла жизнь христианина – это не просто жизнь, в которой христианин совершает какие-то дела, добрые или злые. Знаете, вот это вот обычная наша дихотомия. Добрые дела, злые дела. Можно даже представить себе посмертную чашу судейскую, на которую на одну сторону кладутся добрые дела, на другие злые. На самом деле, в логике апостола Павла это, в общем, совсем другая картинка. Апостол Павел говорит, что жизнь наша есть Христос. Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Эту фразу мы, наверное, в эфире нашего радио, и не только мы с вами, но и другие, повторяли, наверное, уже не знаю сколько, десятков или сотен раз. «Не я живу, живет во мне Христос, вы умерли, и жизнь ваша погребена со Христом в Боге», и так далее. То есть для апостола Павла служение Христа состоит в том, что он становится жизнью нашей жизни. Как говорит Симеон Новый Богослов, после причастия я смотрю на мои руки, и в моих жилах течет кровь Христова. То есть апостол Павел понимает жизнь христианина буквально как продолжающуюся жизнь Христа, но в этом христианине. Вот, и поэтому слова его о том, что церковь есть тело Христово, а мы уды от части, то есть члены этого тела, они имеют вот такой буквальный прямой смысл. И только в уже поздние времена такого, может быть, какой-то даже утраты этих первоначальных смыслов, да, наша жизнь стала четко делиться на сакральную и профанную, на то время, которое мы пребываем в храме, служа Богу, на те добрые дела, которые мы совершаем, богоугодные, например, подаем милостыню, совершаем какие-то паломничества, прикладываемся к святыням. Это вот священная наша, святая жизнь. И жизнь профанная, в которой мы, ну, живем своей жизнью, там, рубим дрова, растим детей, не знаю, там, сажаем деревья, строим дом. Вот, и они как-то так не очень пересекаются. Да, и в этой еще в профанной жизни есть дела, которые не нарушают заповеди Христовых, собственно, даже не Христовых, а скорее Моисеевых, да, 10 заповедей, и те, которые нарушают, там, не убивай, не прелюбодействуй, чти отца с матерью, то, что мы все знаем. Ну, надо понимать, что это, конечно, такая общерелигиозная картина мира, но она не очень бьется, что называется, с картиной мира апостола Павла, которую мы видим в этих текстах. И здесь я хотел бы еще напомнить о том, что действительно это воскресение Святой Четыредесятницы, оно говорит нам, оно как бы завершает и цикл мыслей апостола Павла, говорящий о том, что такое вера, как совершается наше спасение. Собственно, весь пост читалось именно одно его послание к евреям. И здесь накануне, вот, собственно, если мы себе представим жизнь не монаха, а жизнь обыкновенного христианина, который ходит, да, действительно, в храм по воскресеньям, а не каждый день слышит слова Священного Писания. Ну и кроме того, вспомним, что Священное Писание это Нового Завета читается в пост только по воскресеньям и субботам, да, то есть вот это последнее чтение, евангельское чтение Святой Четыридесятницы. Дальше уже будет Лазарева суббота, вход Господень и Страстная неделя. И вот о чем нам говорит это последнее апостольское чтение Святой Четыридесятницы. Оно говорит нам о смысле спасения, о смысле того, что совершил Христос. Начинаются эти слова апостола Павла со слов «Христос – первосвященник будущих благ». То есть о том, что вот... о смысле его служения, о том, что он первосвященник, который, если в отличие от обычного первосвященника Ветхого Завета и других священников, приносивших в жертву тельцов и козлов для очищения от телесной скверны. Вот он пишет, что если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, которую, собственно, совершают священники, освящает оскверненных, то Христос, первосвященник, он же жертва, себя самого принес, чтобы осветить нас и очистить, как вы прочитали, совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому истинному.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Марка, из 10 главы, стихи с 32 по 45. Это довольно пространный отрывок, но я думаю, что многим нашим радиослушателям он известен, по крайней мере, сама эта история о том, как на пути в Иерусалим произошли споры между апостолами и их обращение ко Христу. Там, собственно, фабула заключалась в том, что Иисус шел впереди, а они шли за ним, а он вроде как уже открыл им, что ничего хорошего их в Иерусалиме не ждет, и они вот были в состоянии страха после того, как он начал говорить им, что с ним будет. И в то же время, находясь, с одной стороны, в этом состоянии, к нему подходят сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и просят, чтобы в царстве своем он посадил их по левую и правую руку от себя, в славе своей. Вот уже непонятно для простой логики, как это может сочетаться. С одной стороны, им страшно, с другой стороны, они уже просят о каких-то дарах. А когда Спаситель говорит, что чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано, остальные апостолы начинают возмущаться, почему эти двое вдруг начали что-то... То есть там с точки зрения логики и драматургии, вот доступной обычному нерелигиозному человеку, все перепутано. Одно с другим никак не сочетается. Как это сочетать в собственной голове и понять, в чем урок?
Ну, я бы все-таки, уж простите, как-то я спорю с вами, получается, сегодня.
Я очень люблю.
Все прекрасно бьется. Я совсем недавно, не знаю зачем, пересмотрел фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем», вторую часть «Противостояние». Он мне, когда я смотрел его в первый раз, он мне не понравился, да и сейчас не то, чтобы прям зашел. Но там есть удивительная сцена, где на обороняющиеся позиции Красной Армии, которые там, так сказать, штрафники ее обороняют вместе там с этим Скотовым, и туда приходят кремлевские курсанты. Элита Красной Армии, 183 сантиметра. И вот они идут, показано, как они едут. Они понимают, что они едут на войну, что там будет тяжело, что там будет... И вот, конечно, дорогой и уважаемый Никита Сергеевич, он обладает замечательным кинематографическим художественным даром, и он показывает этот контраст, когда эти 183 сантиметра приходят в эти окопы штрафников, как они рассуждают. Они же понимают, куда они приехали, да, и там есть замечательная сцена с квартирой в Минске с ключами, которые впоследствии оказываются намотаны на гусеницы. Короче, после немецкого штурма не остается ни одного живого кремлевского курсанта. ни одного, а из штрафников остается 3 человека. То есть их просто всех, ну, поскольку им нечем было, собственно, обороняться, их намотало там всех на гусеницы, по ним проехались. И вот это вот, с одной стороны, понимание, это совершенно вроде бы как нерелигиозная ситуация. Да, вот обычная война, атеисты, кремлевские курсанты, 183 сантиметра, все как один, элита Красной Армии. Апостолы тоже, вот они знали, да, с одной стороны, что они... Они же понимали, что они элита, идущая в сопровождении Мессии. Они же приняли и поняли, что он Христос, который пришел для того, чтобы установить Царствие Божие. Да, на пути их ждет много испытаний. Вот он им опять, вот удивительно, эта сцена одна из самых тоже художественно выразительных Евангелий, если вообще можно про Евангелие говорить, про художественную выразительность, а не просто про божественное откровение. И вот здесь... Он, как вы правильно эти строчки прочитали, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять, то есть, видимо, не в первый раз, начал говорить им о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его». И в третий день воскреснет. То есть он заранее говорит им все, что с ним будет. Но, как мы увидим, не только в этой сцене, но и дальше, они как бы, ну, не то что мимо ушей это пропускают, а как те кремлевские курсанты, они же понимают, что сейчас, да, на них пойдут танки, но они не могут это вместить. Они не понимают, насколько это будет страшно, насколько это будет тяжело, насколько это будет больно. И, по сути дела, они слышат только последние слова. В третий день воскреснет, да, все закончится хорошо. Это примерно то же самое, что где-нибудь в мае 41-го года, размышляя о грядущей войне, узнать о том, что да, война будет тяжелой, будет много потерь, будет много сложностей, но в конце концов мы победим, и красный флаг будет водружен над Рейхстагом. Вот они примерно так слышат эти слова. И в этом нет ничего удивительного. Мы на самом деле все страшное наше сознание вытесняет, оставляя хорошее. Иначе мы, ну, просто мы не сможем жить. Вот представьте себе, нам сейчас чуть ли не с каждого утюга рассказывают, как тяжело и сложно будет нам жить в ближайшее время. Мы вот уже год живем, и нам тяжело и сложно, действительно тяжело и сложно. Вот. Но мы это все нехорошее куда-то вытесняем, а то, что хорошее, то, что мы воссядем во славе, одесную и ошую, еще бы хорошо бы потолкаться локтями и решить, кто будет поближе к Спасителю.
Но для нас-то урок в чем?
А для нас урок в том, что мы такие же. Вообще весь урок, который мы познаем из Евангелия, это же не то, что мы должны что-то узнать про себя. И про Бога. Вот Евангелие — это же что? Это книга о Боге и о человеке, о их взаимоотношениях, о спасении. Вот. И мы, да, про себя узнаем. Я вот такой сейчас хороший, сижу в студии, рассуждаю о том, что нас ждет. Даже ужасаюсь. Вот. Но думаю о хорошем. И еще и мечтаю. Вот вы знаете, я сегодня, когда готовился к передаче, у нас ведь сегодня будет еще разговор о Серафиме Вырицком. Вот. И мне пришла такая мысль. Наверное, о пути Серафима Вырицкого может мечтать каждый женатый священник. С одной стороны, и семейной жизнью пожил, и дети, и внуки, а на старости лет еще и старцем стал. Вот это примерно из той же самой серии, да, не понимая, что ему это конкретно стоило, и будучи абсолютно не готовым пройти его путь.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Но у нас неделя, конечно, богатейшая событиями космического масштаба, поскольку у нас грядет еще Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля. И, ну, бессмысленно пересказывать события праздника, поскольку, ну, я думаю, ну, любой человек, даже не верующий, а просто приобщенный к какой бы то ни было культуре христианской, западного образца, восточного образца, уж наверняка о событии праздника Благовещения, по крайней мере, в общих чертах слышал.
Ну, я думаю, даже и не в общих чертах, да.
Тем более, что это запечатлено в таком количестве бессмертных полотен, что даже просто листая школьную хрестоматию, можно, ну, по крайней мере, быть в курсе того, что, что произошло в этот день. Но мне кажется, что при всем обилии и проповедей, и толкований, и размышлений на эту тему, есть тема, которая мне в каких-то рассуждениях не встречалась. Может быть, это просто мое упущение. Мне кажется, что очень важно, вот девушка восприняла общение со Святым Духом как реальность. Ведь на самом деле, я вот тут размышляла, мы, когда совершаем крещение, мы принимаем дар Духа Святого, печать дара Духа Святого. И при этом я не встречала людей, которые сказали бы, что да, они почувствовали, что что-то в их восприятии, в их общении с Богом что-то изменилось. Как правило, это воспринимается как некая формула, ведь по сути происходит ровно то же самое, что произошло в Пятидесятницу с апостолами. Просто там это были огненные языки, это запечатлено в Евангелии, и это кажется, вот да, там это серьезно, это вот что-то такое судьбоносное. А то, что с нами со всеми произошло ровно то же самое, воспринимается как-то скорее литературно или обрядово. А вот для Пресвятой Богородицы, которая до Пятидесятницы восприняла это всерьез, это закончилось тем, чем закончилось. Вот такой вот удивительный был жизненный путь. Насколько правомерны мои рассуждения?
Ну, во-первых, я действительно тоже, пожалуй, не встречал людей, которые в момент крещения, миропомазания, а я как священник с уже почти 30-летним стажем, служащий в Москве, то есть где очень большой поток и был, особенно был, но и сейчас продолжается крещаемых, то есть я крещаю и сейчас несколько раз в неделю. А уж в 90-е или там в нулевые в начале там вообще были громадное количество людей. Я ни разу не видел или не слышал от них, чтобы в момент крещения, в момент миропомазания с ними случалась какая-то, я бы так мягко сказал, мистическая история. Но от очень и очень многих людей я слышал и могу засвидетельствовать о себе. Я крестился уже взрослым человеком, на самом деле, уже даже женатым человеком я принял святое крещение, которые говорили мне, что, и я говорю, я себе могу засвидетельствовать, что по прошествии не очень многого времени я со всей ясностью понимал, что жизнь моя изменилась. И не в смысле, что я ее изменил, а изменилось все, изменилось восприятие, изменились чувства. То есть, действительно, изменилась буквально моя природа от соединения со Христом, от сошествия Духа Святаго и от последующего причащения. То есть, Господь реально меняет человека в таинствах. Это я могу засвидетельствовать по себе и могу засвидетельствовать по десяткам, сотням примеров людей, которые мне об этом рассказывали, что человек, который... И это не какое-то психологическое влияние, типа вот он настраивался, собирался, тут еще получил волшебный пендель, прости Господи. Вот, нет, это человек, который просто, может быть, даже случайно зашел, это которого привели, это который и не думал ничего в своей жизни менять, и другие, которые думали менять, да, то есть самые разные люди, жизнь которых реально радикально изменилось. О многих людях я слышал свидетельства их родных и близких, которые говорили о том, как изменилась жизнь их родных и близких после крещения. То есть для меня все-таки реальность таинства, она является, ну, просто не какой-то уверенностью, не просто элементом веры, а, ну, буквально элементом моего знания, моего жизненного опыта. Таинства меняют жизнь человека, причем совсем не обязательно, что это вот какая-то синергия, когда человек свои усилия тоже предпринимает. Может, ничего не предпринимать, а таинства его все равно меняют. Что же касается опыта Пресвятой Богородицы, явления Архангела, о котором вы сказали, и многочисленные опыты, в том числе Ветхого Завета, прямого явления Бога, начиная от Авраама, Моисея, Ильи, Исаии и других, то в жизни некоторых избранников этот контакт с Богом, это общение с Богом носит характер не просто каких-то, я не знаю, внутренних мистических переживаний, сонных видений, каких-то озарений, а прямого и явного общения. Именно поэтому я помню, еще в 80-е годы бродила такая идея, она была очень активна среди позднесоветской интеллигенции, палеоконтакта, о том, что, значит, некие пришельцы, инопланетяне, вот, и которых наши предки воспринимали как богов, они, значит, вот чего-то там... То есть это реальный контакт, который совершенно очевиден. Архангел Гавриил зримым образом явился Матери Божией. Она с ним реально не в виде, не в каком-то там вот полусне беседовала, не в каком-то мистическом состоянии, а это просто был для нее реальный конкретный контакт. Точно так же, как архангел Рафаил сопровождал там Тавита, и то есть это вот реально, видимо, фактически материально происходило для участников этих событий, для Пресвятой Богородицы. Она реально разговаривала с архангелом, и для нее это было вот так, как мы с вами сейчас разговариваем.
Я думаю, что люди нерелигиозные могут возразить, что подобные же ощущения испытывают люди, подверженные галлюцинациям.
Конечно. И это вот это важный момент, это факт. Вот я, хотя много с разными людьми общаюсь, но помню в свое время... посмотрел замечательный фильм «Игры разума». И там вот про галлюцинации потрясающе все развернуто. Напомню этот фильм, в котором нобелевский лауреат, ни много ни мало подверженный галлюцинациям, в конце концов победил их не тем, что перестал их видеть, а тем, что осознал, что он стареет, а они нет. И он, продолжая с ними реально разговаривать, говорил им: «Я знаю, что вас нет, и поэтому, простите, я просто буду не обращать на вас внимания». А, то есть это настолько явно и реально, что человек действительно не может отличить реально существующий объект от того, чего нету. И здесь мы всего лишь смиренно замолкаем и говорим, что да, у нас нету инструмента, кроме веры, для того, чтобы как-то подтвердить или опровергнуть эту идею.
Смотрите, принятие того, что предопределила тебе воля Божья, это непросто. Вот по истории, как принимает эту весть, принесенную архангелом, будущая Богородица, тогда еще девушка, которая
да девочка.
Не предполагала вообще ничего, жила себе и жила, как жилось. Вот момент, когда человек принимает, как это происходит в жизни человека грешного. Он в состоянии вообще сделать внутри себя этот колоссальный шаг от того, что ты слышишь, и от того, что ты принимаешь?
Я бы здесь все-таки, я не могу не оговориться, все-таки Матерь Божия была единственной из людей, которая была безгрешной, хотя и не свободной от первородного греха, это раз. Во-вторых, в ее совсем юном возрасте она жила при храме. Она готовилась к этой вести всю свою жизнь. Она была, с одной стороны, как я уже сказал, совсем юной, а с другой стороны, жизнь при храме или даже в храме – это жизнь, наполненная непрерывным чудом. Это жизнь, наполненная Богом. Иерусалимский храм – это место, где Господь явным образом являл свои чудеса. Для нас сейчас абсолютно немыслимая ситуация. Вспомним, допустим, какие-нибудь указания Ветхого Завета, что больной проказой должен был явиться в храм, и там первосвященник, совершив над ним определенный обряд, освобождал его от проказы. То есть вот она, все эти чудеса, конкретных исцелений, преображений, изменений жизни. Она их видела. Для нее это была естественная жизнь. Кроме того, мы все-таки не знаем, вы сказали, обычная жизнь, да, жила себе и жила. Мы не знаем, как она жила. Кстати, церковное предание удивительным образом, вот эти пробелы, пытается восполнить, но по большому счету это такие, знаете, благочестивые художественные размышления о том, как там происходило ее детство, что там, что она чувствовала, какие встречи у нее были, что она себе мыслила. Этого мы не знаем, и давайте мы не будем тут фантазировать, а то мы такого нафантазируем. Мы знаем, что она была предуготована к этой встрече. А что касается нас, грешных людей, вы знаете, такие преображающие встречи совершаются с самыми разными людьми, и это запечатлено и в житиях святых, и в народных песнях. Помните, было 12 разбойников, был Кудеяр-атаман, да, и сам Кудеяр в монастырь пошел, заканчивается эта песня, да, Богу и людям служить. Вот, поэтому столкновение с Богом, реальная встреча с Богом, она не может для человека остаться без последствий. Да, человек может выбрать разное, человек может откликнуться по-разному, но остаться прежним он не может.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».